В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Активистов Greenpeace, задержанных за акцию в Печорском море, поместили в следственный изолятор. В Салехарде начался арктический форум по вопросам экологии и освоения Севера. Президент Путин принимает участие. В Москве проходят пикеты против реформы Российской академии наук. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве у здания Совета Федерации, где рассматривается законопроект о реформе Российской академии наук, проходят пикеты против планируемых преобразований. Пикеты организовали противники предложенного правительством варианта реформы, при которой к руководству наукой придут бюрократы. Имущество и финансирование РАН поступит в распоряжение специально создаваемого государственного агентства. Главный аргумент протестующих – реформа РАН затеяна не ради науки, а ради передела собственности и бюджета. С пикетчиками сегодня встретился мой коллега Сергей Добрынин. Сейчас он в студии. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Да, действительно, сегодня перед зданием Совета Федерации собралось несколько десятков человек. Многие были со значками в защиту Академии наук. Насколько я знаю, одного или двух человек, которые пришли с плакатами, задержали сотрудники полиции. Но я напомню, что законопроект о реформе Академии был принят ровно неделю назад Государственной Думой во втором и сразу же в третьем чтении. Принят он был с большим количеством поправок, но окончательная версия все равно не устраивает научное сообщество, потому что там сохранился пункт о том, что большинство научных институтов Академии наук будет передано в ведение нового бюрократического органа, который пока что не совсем понятно, чем будет заниматься. Но уже известно, что профильный комитет Совета Федерации законопроект рекомендовал палате поддержать, так что неожиданности сегодня ждать не стоит особенных. Но вот я поговорил на этой прогулке, которая была сегодня перед зданием Совета Федерации с сопредседателем общества научных работников Андреем Цатуряном, который объяснил мне, почему в продолжении митингов и выступлений смысл все же есть.
Вы знаете, ну я, честно говоря, не очень верю, что вот, значит, то, что мы сюда пришли, как-то повлияет на ситуацию. Я боюсь, что уже все решено и, в общем, все решения уже приняты. Но мне кажется, что, как было написано вот, значит, в неком тексте, подписанном присутствующим здесь академиком Калешовым, все еще только начинается, потому что, что как на самом деле будет реализован этот закон, какие формы он примет, сильно зависит от того, насколько научное сообщество останется консолидированным и готовым сопротивляться. Потому что сейчас нет подзаконных актов, нет еще никаких документов о том, которые будут регламентировать работу этого нового, значит, агентства, как бы оно ни называлось, а как будут функционировать институты, пока это неизвестно. Я думаю, что то, какую форму приобретут эти акты, сильно зависит от того, насколько научное сообщество, которое вот неожиданно научилось собираться вместе, консолидироваться и, значит, какие-то разумные совместные акции предпринимать, вот насколько сопротивление останется серьезным, насколько люди будут держаться друг друга, насколько, когда, значит, придут в один институт, сотрудники других институтов будут их поддерживать. То есть вот все зависит от нас в каком-то смысле.
Ну, сегодня Совет Федерации, скорее всего, законопроект примет, и до окончательного вступление его в законную силу останется только подпись президента. Будем следить за ситуацией.
Спасибо, Сергей. Сергей Добрынин о пикетах, акциях протеста против реформы РАН, которые проходят в Москве сегодня. Ну и накануне тоже в предыдущие дни эти акции протеста проходили. В эфире «Свобода в полдень», микрофон Евгения Назарец. Во вторник, в день открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Обама выступил с речью, в которой он, по сути, определил основные приоритеты американской внешней политики на 3 с небольшим года, оставшиеся до конца его президентства. Однако основное внимание прессы и комментаторов привлекли заявления президента, касающиеся сирийского конфликта и противостояния вокруг ядерной программы Ирана. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Пятое выступление Барака Обамы с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН было почти полностью посвящено кризису на Ближнем Востоке. Президент, провозгласивший в начале первого президентского срока своей главной целью прекращение иракской и афганской кампаний, возвращение американских солдат домой, смещение акцента американской внешней политики с европейского и ближневосточного регионов на азиатский регион, уступает воле обстоятельств. Через 4 с лишним года он объявляет о том, что угрозу миру представит отказ Америки участвовать в разрешении проблем ближневосточного региона. Это, по словам президента, создаст вакуум лидерства лидерства, который никакая страна не способна восполнить. Президент Обама заявил о том, что у Соединенных Штатов есть ключевые интересы в регионе, и США готовы их защищать любыми средствами, включая силу. Эти интересы, по словам президента, заключаются в обеспечении беспрепятственного поступления энергоресурсов из региона, в нейтрализации террористических сетей, в предотвращении появления оружия массового поражения. «Мы глубоко убеждены в том, что в наших интересах мир и преуспевание на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И мы будем способствовать развитию демократии, утверждению прав человека. Мы будем поддерживать свободную рыночную систему, потому что мы уверены, что это приведет к миру и процветанию». Говоря о сирийском конфликте, президент Обама, по сути, прямо ответил российскому президенту, высказывающему сомнения относительно того, кто несет вину за химические атаки в предместьях Дамаска. Предположение о том, что не сирийский режим, а кто-то другой несет ответственность за атаку, является оскорблением здравого смысла, заявил президент Обама. Он призвал принять жесткую резолюцию, в которой будут определены условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль и меры наказания за невыполнение обязательств. По словам Барака Обамы, сирийский конфликт должен быть разрешен посредством политического процесса, из которого должен быть исключен Башар Асад. Поддержка России и Ирана Асада, сказал президент Обама, приведет к усилению позиций исламских. Неожиданно обнадеживающе прозвучали заявления президента Обамы относительно договоренности по иранской ядерной программе. «Нашей целью не является смена режима в Тегеране», заверил аудиторию президент Обама. «Мы признаем право иранцев на доступ к мирной ядерной энергии. Мы настаиваем на том, чтобы иранское правительство выполнило свои обязательства в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и резолюции Совета Безопасности ООН». Президент Обама объявил о том, что госсекретарь Джон Керри проведет переговоры по этому вопросу с иранским правительством. Президент Ирана через несколько часов после президента Обамы в выступлении, богатом по традиции на антиамериканские выпады, пообещал предпринять серьезные усилия для достижения договоренности. Впрочем, по словам американских дипломатов, в тот же день иранский президент отказался сделать символический жест, отклонив предложение Белого дома организовать рукопожатие двух президентов в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, считает, что выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента Обамы свидетельствует о том, что Барак Обама, скорее всего, уже думает о том, какую память его президентство оставит в истории международных отношений. Естественно, всякий президент хочет оставить о себе историческую память как о миротворце, говорит Арч Паддингтон. Похоже на то, что президент Обама считает, что ему предоставляется возможность положить конец конфликту вокруг иранской ядерной программы, что, в свою очередь, может привести к возобновлению реальных дипломатических усилий по достижению израильско-палестинской договоренности. Помимо этого, у президента попросту нет выбора. Сирийская и иранская проблема вышли на первый план, и он обязан уделять внимание тому, что происходит. Как вы считаете, реалистично ли рассчитывать на достижение соглашения по поводу иранской ядерной программы? И если нет, будет ли Барак Обама готов прибегнуть к силе? Вступит ли он в переговоры, без сомнения? Будет ли он готов прибегнуть к силе, я не знаю. Надо признать, что Барак Обама не зарекомендовал себя выдающимся геостратегом. Его администрация следовала за событиями. Сирийское противостояние теперь развивается по плану Владимира Путина и Башара Асада. В иранском случае ему противостоит соперник, преуспевший в искусстве создания иллюзии успеха переговорного процесса, преуспевший в стратегии затягивания переговоров с целью продолжения развития ядерной программы. Реальным тестом для Барака Обамы станет, скажем, отказ Тегерана от ведения в недалеком будущем дальнейших переговоров или доказательство того, что в действительности Иран работает над созданием ядерного оружия. Как Обама ответит, мы не знаем. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Мосгорсуде продолжается слушание дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции и призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходят почти 30 человек. Накануне один из подсудимых, Сергей Кривов, сказал, что с 19 сентября держит голодовку, требуя ознакомления с протоколами судебных заседаний. Это уже вторая голодовка арестованного по «болотному делу» Кривова. В конце прошлого года он так выступил против ареста, но мера пресечения осталась прежней. О происходящем на судебном заседании сейчас расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она рядом со мной в студии. Наташа, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Заседание, насколько можно судить, только-только началось. Сейчас идет традиционная перекличка. Судья выясняет у подсудимых, всем ли хватает адвокатов и защитников. И сегодня сторона обвинения должна продолжить представлять доказательства по этому делу. И, как ожидается, будут допрошены свидетели и пострадавшие из числа сотрудников ОМОНа, дежуривших в тот день 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Накануне же был допрошен свидетель, боец ОМОНа Андрей Лебедев, который рассказал суду об одном из эпизодов, в котором, как следует из обвинительного заключения, фигурирует подсудимый Ярослав Белоусов. Лебедев пояснил, что видел, как в его коллегу попал неустановленный предмет желтого цвета сферической формы, это цитата из обвинительного заключения в отношении Белоусова, который попал его коллеге Лебедева, в плечо. И, как показалось Лебедеву, это был бильярдный шар. Однако на уточняющие вопросы защитников Лебедев ответить не смог, и вот это вот адвокаты Белоусова расценили как довольно позитивный факт, поскольку единственный прямой свидетель обвинения по эпизоду Белоусова фактически ничего не смог сказать. И также был допрошен еще один сотрудник ОМОНа Антон Деркач, который признан потерпевшим по этому делу. И он пояснил суду, что во время событий на Болотной площади получил удар в висок, после чего был дезориентирован, плохо помнит, что происходило потом. И в себя он пришел только в машине скорой помощи. В результате у Деркача были диагностированы сотрясение мозга и ушибы правого плеча и левого колена. При этом Деркач не смог ответить на вопрос защитников, кто именно нанес ему травмы, и ни в ком из подсудимых не опознал ответственного за это. В связи с чем адвокаты подали ходатайство об исключении Деркача из числа потерпевших, однако суд не нашел оснований для этого. Также во время вчерашнего заседания один из подсудимых, 52-летний Сергей Кривов, объявил, что с 19 сентября голодает. На такую меру он пошел из-за того, что его не знакомят с протоколами судебных заседаний, на что он, по его словам, имеет право. Адвокат Сергея Кривова Вячеслав Макаров назвал решение его подзащитного эмоциональным, однако требования Кривова его защитник поддерживает. Вот что он пояснил «Радио Свобода».
Это, я считаю, более эмоциональным решением, но, с другой стороны, я его тоже понимаю, как он совершенно справедливо заметил, более 15 судебных заседаний нет протоколов. И, естественно, это не может ни напрягать ни его, ни защиту. Здесь, с моей точки зрения, суд, конечно, не прав. Можно было бы хотя бы мотивировать или определить время, когда будут эти протоколы, если по каким-то причинам их сейчас нельзя изготовить. Чтобы человек успокоился, мы же понимаем, что за обстановка, что он нервничает. Суд бы мог ему пояснить, как будут развиваться события вот в связи с этими протоколами.
Вячеслав Макаров надеется, что в ближайшее время суд предоставит его подзащитному протокол заседания, и голодовка Сергея Кривова не продлится долго. В прошлый раз, в конце 2012 года, Сергей Кривов отказывался принимать пищу в течение 40 дней, протестуя против избранной ему меры пресечения в виде ареста. С октября 2012 года он находится в следственном изоляторе. Тогда Кривов добровольно прекратил голодать, поскольку убедился, что такой способ борьбы представляет опасность для его жизни. Еще одной темой, которая накануне обсуждалась участниками процесса, это была возможная амнистия обвиняемым по так называемому болотному делу, которую не исключил президент России Владимир Путин. Вчера по этому же поводу высказался депутат Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников. Он заявил, что поддерживает идею амнистии обвиняемым по болотному делу. Адвокаты и защитники, естественно, приветствовали эту идею. И вот, в частности, адвокат Марии Бароновой Сергей Бадамшин считает, что объявление амнистии фигурантам этого дела может стать шагом к диалогу между властью и обществом.
Изматывающий процесс, несправедливый процесс, надо как-то прекращать. Прежде всего, конечно же, нужно выпускать людей на свободу. Тех людей, которые уже отсидели более чем предостаточно, пустословные обвинения, которые им по факту предъявлено, да, ничем не обоснованные, они более чем оправдали свое, скажем так, это пустословное обвинение, нахождение в неволе. Чем дольше люди находятся в условиях изоляции, в условиях следственных изоляторов, тем хуже. Это сказывается на состоянии здоровья, сказывается, видите, на состоянии здоровья близких. Пошли уже одна за другой смерть близких людей. Калечатся не только конкретные подсудимые, здесь калечатся семьи. У нас, к сожалению, вся пенсионная система, она строится не на исправление. Не то, что вот сейчас ты совершил преступление, а дальше ты действительно осознал, вот больше не будешь. Здесь на унижение. Ты совершил преступление, ты должен почувствовать, что ты не человек. Амнистия, она как раз нужна не только нашим подзащитным, она нужна обеим сторонам конфликта. Вы видели, сколько было применено насилия, необоснованного, жестокого, преступного насилия в отношении мирных граждан. Поэтому вот вся ситуация, которая сложилась на Болотной площади, она амнистирует как одну сторону тех людей, которые сейчас находятся под судом, так и тех людей, которые должны находиться на самом деле под судом, которые применяли насилие просто в отношении мирной, безоружной, ненасильственной, согласованной акции. Амнистия – это такой определенный шаг в сторону диалога, какого-то взросления общества, взросления власти.
Сергей Бадамшин добавил, что технически амнистия может быть объявлена на любой стадии процесса, то есть даже сейчас, когда уже идет судебное разбирательство. И, как подчеркивает адвокат, объявление амнистии не предусматривает признание вины.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова с последними новостями судебного заседания по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Салехарде сегодня начинает работу третий международный форум «Арктика. Территория диалога», проводимый Русским географическим обществом. Главной темой встречи станет экологическая безопасность. Участие в нем примут, в частности, президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, лидеры Финляндии и Исландии Саули Ниёстё и Олафур Гримсон. Форум проходит на фоне скандала с задержанием российскими властями активистов международной организации Greenpeace у нефтяной платформы Приразломной в Печорском море. Им предъявлены обвинения в пиратстве. О задачах арктического форума и о том, как на его работе может отразиться история с активистами Greenpeace, моя коллега Светлана Павлова побеседовала с генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.
В этом году темой форума выбрана экологическая безопасность при освоении ресурсов в Арктике. А на ваш взгляд, играет ли такого рода международные встречи какую-то реальную роль в решении проблем экологии или нефтедобычи, или это своего рода такая дипломатическая формальность?
Ну, конечно, такого рода форумы, они, с одной стороны, вроде бы и не способствуют принятию каких-то решений, но, с другой стороны, они задают общие тренды. И в этом плане я бы не стал говорить, что это просто какая-то банальная, бессмысленная дипломатия или, хуже того, политический туризм. Все-таки первые лица определяют, в каком направлении дальше будут действовать их подчиненные. Поэтому, что называется, если сказали они экология, значит, все будут заниматься экологией. То есть ясно, что пока каких-то глобальных решений принято не будет, но вот общий вектор развития сотрудничества в Арктике, он будет задан. Поэтому если первые лица зафиксируют, что экология является одним из приоритетов, ну, конечно, все затем министерства, ведомства, компании, они будут в своей работе тоже, по крайней мере, эти моменты учитывать.
Но вот в то же время Арктический форум проходит на фоне скандала с активистами Greenpeace, задержанными российскими властями у платформы «Приразломная». И еще летом вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы российского военно-промышленного комплекса, заявил, что главная проблема, которую России нужно решать в Арктике, это акты диверсии других стран в отношении российской инфраструктуры, созданной вокруг газовых и нефтяных месторождений. Как вы думаете, будет ли Владимир Путин, как участник Арктического форума, как-то реагировать на это происшествие и в каком ключе?
Вы знаете, как раз вот такого рода акции, они экологическую безопасность Арктики вообще не повышают. Это только на первый взгляд кажется, что такого рода перформансы, они привлекают внимание к экологической тематике. Они вызывают просто раздражение российских властей. И, кстати, это раздражение связано не с самой тематикой, еще раз повторю, а именно вот с такого рода действием. Почему? Ну, потому что, к огромному сожалению, ну, можно, конечно, там увидеть в словах того же Рогозина традиционную, может быть, для наших силовиков склонность к конспирологии и к играм мировой закулисы, которые они видят часто везде. Я не думаю, например, что Greenpeace действительно подталкивает какая-то коварная западная рука дядюшки Сэма для того, чтобы нам тут испортить обедню или что-то еще такого плана. Но то, что активисты Greenpeace совершенно не собираются действительно обсуждать экологический эффект разработки того же проразломного, а исключительно заинтересованы в шумном эффекте, но это стало ясно еще во время летней акции. Я напомню, тогда активисты Greenpeace забрались на платформу, привязали себя к ней, и когда им пытались показать платформу, объяснить, как работает, вступить в диалог, они сказали: нет, нам это все не нужно, нам нужно в Твиттер писать про то, какой вы тут кошмар затеяли. В этом плане западные экологи, вот такие организации лихие, типа Greenpeace, они любят устраивать такие залихватские акции, которые имеют много шума, но на самом деле это все, конечно, не диалог на тему экологии, потому что, ну, есть компании, есть проекты, есть риски, безусловно, экологические. Но, слушайте, экологи предлагают зачастую такую концепцию: Арктика – это все очень опасно, поэтому давайте вообще туда не лезть, и обсуждать мы ничего не будем. Но это подход странный, потому что все равно лезть туда придется рано или поздно. Поэтому, мне кажется, гораздо разумнее был бы другой подход к решению экологических вопросов. Давайте в диалоге как раз по линии государства, бизнес, экологи, международные организации – действительно будем разбираться в конкретных рисках, конкретных проектов и будем принимать какие-то решения. Кстати, в этом плане российские экологи, на мой взгляд, гораздо более адекватные люди, чем их западные коллеги, и они гораздо более погружены, собственно, в экологическую тематику, и когда речь касается обсуждения нефтегазовых проектов, с ними гораздо интереснее обсуждать эту тему, потому что они хотя бы владеют то, что называется, матчастью. А западные экологи зачастую вот устраивает такого рода набеги, вообще не понимая там, что с этой проразломной творится, какой она урон может нанести, в чем там технология. Но это не диалог, это просто ультиматум, который выдвигается вот при помощи такого рода акции. Естественно, желание вести беседу с такого рода экологами у российских властей нет. А если они хотят, чтобы российские власти относились к ним как к агентам мирового империализма, ну, надо еще больше там захватывать платформы, нарушать законодательство о границе Российской Федерации и превращаться в что-то вроде там узников Болотной площади. Но решение экологических проблем это все не продвигает.
Как вы думаете, а может ли вот эта история с экологами сыграть какую-то роль, вообще быть использована, может быть, российскими властями или не российскими властями в решении одного из ключевых вопросов дипломатии в Арктике? Я имею в виду дележку хребта Ломоносова, на обладание которым претендуют Россия, Дания и Канада.
Ну, экологи-то вряд ли здесь будут использованы. Здесь скорее надо использовать не экологов-активистов, а ученых, потому что все-таки есть процедура, давно уже прописанная, и эта процедура предполагает, что если вы хотите получить какую-то часть арктических территорий, в том числе упомянутые вами участки, вам нужно не безумных экологов там на моторных лодках направлять куда-то, или же про них говорить, а нужно предъявить достаточную доказательную базу. Другое дело, вы знаете, что складывается ощущение, что вообще доказать что-то, честно говоря, по этим правилам невозможно. Потому что Россия, в принципе, уже собрала документы и несколько лет назад их, в общем-то, представила соответствующие организации, которые должны при ООН, которые должны принимать решения. Но, в принципе, не было еще ни одного прецедента, когда какой-то участок арктической территории по этим правилам какой-либо из стран был распределен. Поэтому, в общем-то, шансов там мало, поэтому здесь экологи не помогут. Но то, что распределение арктических территорий сейчас находится в некотором тупике, это очевидно. Это, кстати, проблема для всех арктических стран. Почему? Потому что, на самом деле, мне кажется, да, у меня такой довольно циничный подход, что арктические страны должны быстрее разделить всю Арктику между собой, потому что это арктические страны. Потому что если они этого не сделают, через 5 лет все государства мира, от Китая до Сомали, заявят, что они тоже арктические страны, что Арктика – это общее достояние человечества, и вообще разделить между всеми государствами. Поэтому чем быстрее мы между собой договоримся, тем нам проще будет коллективно уже отбиваться от Китая и Индии, которые, как известно, тоже вдруг решили, что они арктические государства. И даже те страны, которые не знают, что такое лед, скоро тоже заявят, что мощные арктические державы.
Правильно ли я понимаю, что все равно при существующем развитии технологии пока добывать полезные ископаемые в полярных зонах Северного Ледовитого океана невозможно?
Вообще, в принципе, это возможно, но дорого. Там есть, конечно, технические нюансы, и в том числе связанные с минимизацией экологических рисков, но вопрос в цене. Там есть и плюсы, как ни странно. Ну, например, там небольшие глубины. Но есть и минусы очевидные, и тоже они очевидны. Это айсберги, постоянно движущиеся, это шторма, которые там могут и 20 метров достигать. И, конечно, все это создает риски, в том числе, как я уже сказал, и экологические. Поэтому правильнее сказать не то, что это сейчас невозможно делать. Правильнее сказать, что это пока делать довольно дорого, что сегодня снижает картинки интерес. Но не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство, что в целом все равно человечество вынуждено добывать углеводороды во все более сложных условиях. Но если мы возьмем там шельф в Бразилии, там уже добыча ведется на глубине под 10 километров, но это тоже не просто. И это тоже, кстати, экологические риски создает. Так что тут, в общем-то, рано или поздно, конечно, к Арктике человечество перейдет. И второй момент, он связан с тем, что технологии-то тоже развиваются. И, в принципе, добыча будет дешеветь. И возьмем ту же шельфовую добычу, эта отрасль проделала серьезную, можно сказать, эволюцию. И там начинали все со стационарных платформ, потом были передвижные платформы. Сейчас вообще уже есть технология бесплатформенной добычи. В общем-то, технологии-то на месте не стоят. И, естественно, все это будет способствовать тому, что в ближайшее время Арктика окажется зоной освоения. Сегодня надо понимать, что тут стоит задача застолбить эту территорию.
С генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым беседовала моя коллега Светлана Павлова. Константин Симонов упомянул и вел речь в том числе и о недавней акции активистов Greenpeace. Вот в ночь со вторника на среду члены экипажа судна международной экологической организации Greenpeace Arctic Sunrise, задержанные российскими пограничниками при попытке устроить акцию против нефтедобычи в Арктике, сошли на землю в Мурманске и были допрошены и доставлены в следственные изоляторы. Активисты, пытавшиеся подойти на лодках к российской нефтедобывающей платформе «Приразломная», задержаны, несмотря на то, что им до сих пор не предъявлены обвинения. По разным данным, от 3 до 5 человек из 30 задержанных уже находятся в статусе подозреваемых, рассказал Радио Свобода эксперт Greenpeace по экологическому праву Михаил Крейндлин.
Когда активисты смогли сойти с судна на землю и когда их доставили в СИЗО?
Пришли их туда вчера в районе 3 часов ночи, но сегодня уже точнее. Насколько мы знаем, они находятся в разных следственных изоляторах Мурманской и даже Мурманской области. Не знаем точно, кто где. Пятерым, на основе, в отношении пятерых, в присутствии адвокатов, составленные документы, они признаны подозреваемыми в пиратстве. Всех остальных никаких документов не составлено. Следственный комитет заявляет, что это связано. Но он вообще только по трех заявляет, что только по троим составлены документы, потому что говорит, что они считают, что для каждого подозреваемого, для каждого активиста должен быть свой адвокат. Я не знаю, на чем это основано. Какая-то странная позиция. Но тем не менее. То есть пока 25 человек, до них не допущены адвокаты, с ними не проводили следственные действия, по крайней мере официально. Возможно, они были допрошены в отсутствие адвоката. Но это неизвестно.
Эти пятеро или трое, если верить Следственному комитету, которые находятся в статусе подозреваемых, это только граждане России, которых, как вы сообщали ранее, как раз было 3 человека на судне?
Не только. Четверо россиян, но не все, насколько мы знаем, не все в число этих пятерых вошли, и там в том числе, и в том числе у них есть граждане не России. Это то, что нам удалось выяснить от адвокатов, пока мы точно этого не знаем.
Какие действия сейчас предпринимают представители Greenpeace в связи с этой ситуацией?
Поскольку все совершенно даже нарушение процессуальных норм, они фактически уже достаточно долго лишены ограниченных свобод без каких-либо документов, то сейчас готовятся всякие юридические действия по восстановлению законности в этой сфере. Я точно пока не знаю, какие действия уже совершены. То есть я вчера говорил о подаче заявления в прокуратуру. На сегодняшний день я еще пока не знаю. Совершил адвокаты, собственно, которых не допускали к задержанным.
Каково состояние здоровья задержанных? Ведь они провели несколько дней под вооруженной охраной, им практически ничего не позволяли делать на своем судне, если верить обрывочным свидетельствам. Что-то известно об этом?
К сожалению, мы можем ориентироваться только на данные правоохранительных органов, согласно которым они в нормальном состоянии. Связи с членами экипажа у нас так и не было.
С представителем Greenpeace России Михаилом Крейндлиным беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Московском городском суде слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской очередной раз прервались. На этот раз перерыв до 1 октября. Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. Это уже не первая попытка осудить непосредственных исполнителей убийства, которое считается заказным и связанным с журналистской и правозащитной деятельностью Политковской. В феврале 2009 года присяжные единогласно оправдали двоих обвиняемых, двоих братьев Махмудовых. Через 4,5 года новый процесс. Теперь за это преступление судят уже троих братьев Махмудовых, не только Джабраила Ибрагима, но и Рустама, а также их дядю Ломалига Тюкаева, которого называют одним из организаторов убийства Анны Политковской, а также бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. На данной стадии судебного процесса должен был идти допрос свидетелей обвинения. Накануне стали известны подробности слежки за Анной Политковской, которая осуществлялась действующими на тот момент сотрудниками полиции. Но о том, что же происходило в зале суда в последние дни и почему в процессе снова получился перерыв до 1 октября, расскажет корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Сейчас она с нами на прямой связи. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Перерыв в слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской объявили в связи с тем, что в одном из московских следственных изоляторов, где содержится Сергей Хаджикурбанов, обвиняемый по делу об убийстве, объявлен карантин по инфекционному заболеванию, и до 1 октября оттуда не смогут доставлять осужденных в суды. Ну, кстати, как пояснили адвокаты, может быть и такое, что карантин объявлен не во всем четвертом следственном изоляторе, а только в одной или нескольких камер, и чтобы обезопасить и участников процесса, и других заключенных, которые дожидаются рассмотрения своих дел в судах, предпочитают заключенных не возить из камеры в камеру, не транспортировать. Так что 1 октября слушание продолжится, и, скорее всего, продолжится начавшийся накануне допрос одного из свидетелей обвинения, Олега Шошина. В 2006 году он занимал должность старшего разведчика в отделении оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, находился в непосредственном подчинении Дмитрия Павлюченкова. Дмитрий Павлюченков, напомню, признан судом одним из организаторов убийства Анны Политковской. Раньше он возглавлял это спецподразделение ГУВД Москвы, и в декабре минувшего года он был приговорен к 11 годам лишения свободы за организацию этого убийства. Шошин рассказал о том, как осуществлялась слежка за Анной Политковской. Он подтвердил, что летом и осенью 2006 года осуществлял наружное наблюдение за женщиной, которая передвигалась на такой же машине и посещала те же места, что и Анна Политковская. Он называл эту женщину все время объектом и сказал, что не может уверенно заявить, что следил именно за журналисткой. По словам Шошина, следить за объектом ему поручил Дмитрий Павлюченков. Летом 2006 года слежка велась неофициально, и за вот такого рода халтуру оперативникам платили от $100 в день. Но осенью, по мнению Шошина, за Анной Политковской следили уже вполне официально. Была достаточно большая группа оперативников в этом задействована. Однако в том, что произошло с Анной Политковской после завершения наблюдения, Шошин не знал. Он сказал, что видел в новостях сообщение об убийстве журналистки Анны Политковской, но не смог опознать ее в той женщине, за которой следил в течение месяца. Его допрос должен был быть продолжен сегодня, но, скорее всего, продолжится только 1 октября, когда прекратится карантин в одном из московских следственных изоляторов, и всех подсудимых смогут доставить в зал судебного заседания. Евгения?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова с последней информацией о судебном рассмотрении дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Суд в Египте в понедельник запретил деятельность некоммерческой неправительственной организации «Братья-мусульмане» и распорядился конфисковать ее имущество. Суд также постановил запретить деятельность любых организаций, являющихся филиалами «Братьев-мусульман». В июне прошлого года лидер политического крыла организации «Партии свободы и справедливости» Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте. 3 июля этого года он был отстранен от власти военными на фоне массовых протестов против политики Мурси. Решение египетского суда в интервью обозревателю «Радио Свободы» Андрею Шароградскому комментирует лондонский политический обозреватель Андрей Остальский.
Связываете ли вы хоть как-то запрет братьев-мусульман в Египте с тем, что происходило в последние дни в Кении?
Я не думаю. Скорее всего, все-таки это совпадение. Есть мощная инерция внутриегипетская. Понятно, что последние недели египетский военно-политический истеблишмент сильно был озабочен тем, что же теперь делать, куда теперь двигаться после того, как Мухаммед Мурси, президент, был свергнут, а сама организация братьев-мусульман оказалась фактически уже на положении подпольном. Принять окончательное юридическое решение, которое фиксировало бы этот статус-кво. Не думаю, что они при этом хоть в какой-то мере принимали во внимание происходящее в других странах.
Насколько, по-вашему, запрет организации братья-мусульман, арест счетов, собственности – просчитанный шаг со стороны властей? Ведь братья-мусульмане хоть и потеряли власть, но пользуются довольно широкой общественной поддержкой, и протесты кажутся просто неминуемыми.
Да, протесты, разумеется, неминуемы и могут принять очень серьезные формы, даже просто дело может дойти до социально-политических катаклизмов. Но насколько это осознанное решение, сказать пока трудно. Почему? Потому что суд, принявший это постановление, он суд достаточно низкой инстанции. Суд так называемых срочных дел, если переводить с арабского. В общем-то, есть апелляционные суды, которые наверняка будут рассматривать апелляции. Братья-мусульмане уже заявили, что такие апелляции будут немедленно поданы. Если это инициатива части так называемого глубокого государства в Египте, я поясню, что это такое, это своеобразная чиновничья мафия, которая, как считают сами египтяне, на протяжении десятилетий правила страной и против засилия которой в том числе были направлены протесты, в которых объединились в свое время и исламисты, и светская оппозиция. Но насколько эта инициатива части этого так называемого глубокого государства, насколько продуманное политическое решение высшего руководства и прежде всего военного правителя Абдель-Фаттаха ас-Сиси, мы узнаем, судя по реакции апелляционных судов. Если это все будет погребено в каких-то юридических дебрях, то значит такого решения централизованного и ва-банк и загонять в угол братьев-мусульман не принято. Если же все апелляционные суды дружно поддержат решение суда низшей инстанции и начнется конкретная уже операция по конфискации, например, материальных всех ресурсов братьев-мусульман и разгону ячеек на местах, то тогда станет понятно, что, в общем-то, египетское нынешнее руководство решилось на отчаянные шаги, которые могут иметь очень далеко идущие последствия.
Вы даже употребили слово «отчаянный», то есть фактически вы говорите о том, что Египет может столкнуться с всплеском терроризма, с тем, что военизированное крыло братьев-мусульман гораздо громче заявит о себе. Правильно ли я вас понял?
Да, совершенно верно. Причем, понимаете, страна, о которой больше всего сейчас помнят египтяне, это не Сомали, не Кения, не Сирия, а Алжир. Вот какое имя вспоминают с содроганием сейчас в египетских городах, потому что в 90-х годах в Алжире после запрещения военными аналога братьев-мусульман, исламистских организаций, которые выиграли выборы, но победа у них была силой военными отобрана, после этого шла фактически гражданская война, кровавая, с чудовищными совершенно жертвами среди мирного населения. Эта война до конца не дошла и сейчас, она сейчас в вялотекущей такой, правда, уже мягкой форме продолжается. Вроде бы военным удалось одержать верх, но тем не менее цена этого была просто непомерной для Алжира. Нормальной жизни для населения этой страны десятилетиями не было и нет. Вот чего, конечно, опасаются египтяне, и, конечно, есть реальный шанс, что что-то подобное начнет происходить. Братья-мусульмане утверждают, что 1 000 000 человек входит в их организацию. Ну, допустим, это преувеличение. Но понятно, что речь идет о сотнях тысяч людей, это уж точно. И какая-то из них часть, конечно, очень радикально настроена. Причем радикализация эта неизбежно усилилась в результате резких действий военных. И можно ждать действительно и методов партизанской войны, и террористических актов, и какие масштабы это сопротивление примет, можно только гадать. Но, повторю, пока еще рано делать окончательные какие-то выводы, потому что это суд низкой инстанции. Речь идет пока о запрещении неправительственной организации братья-мусульмане, такой юридический статус они имеют с весны этого года, а не о партии свободы и справедливости, политического крыла организации, которую возглавлял Мухаммед Мурси. Так что посмотрим, что будет происходить дальше.
Политолог Андрей Остальский о запрете в Египте деятельности организации «Братья-мусульмане». Вы слушаете «Свободу в полдень». Китайские средства массовой информации сообщили, что Китай, на долю которого приходится всего 9% мировой пашни, намерен арендовать большие площади сельскохозяйственных земель на Украине. В Киеве этот факт не подтверждают, хотя и заявляют о планах сотрудничества с Китаем в области сельского хозяйства. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как сообщила китайская газета South China Morning Post, корпорация Xinjiang Production and Construction и подконтрольный украинскому правительству холдинг KCG Agro подписали соглашение, по которому Украина первоначально предоставит китайской государственной корпорации 100 тысяч гектаров земли в Крыму, Днепропетровской и Херсонской областях в аренду на 50 лет. Впоследствии эта площадь, как утверждается, будет увеличена до 3 миллионов гектаров, и это может приносить украинской казне ежегодно почти 3 миллиарда долларов. Публикации, в том числе и в украинских СМИ на эту тему, появились после недавнего визита в Пекин министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка. Впрочем, по словам руководителя KCG Agro Сергея Касьянова, его холдинг еще несколько месяцев назад подписал с китайской корпорацией не соглашение, а лишь протокол о намерениях. Он предусматривает будущее сотрудничество в сфере растеневодства и животноводства и не предполагает передачи земли в аренду. Начать сотрудничество, говорит Сергей Касьянов, стороны намерены с установки новых систем капельного орошения.
Использование систем капельного орошения у нас на наших площадях в Крыму и Днепропетровской области. Ни о какой аренде или субаренде речи не идет. Будет произведена поставка оборудования, будет произведено агрономическое сопровождение и, соответственно, в будущем продукция, которая будет произведена, частично экспортирована в Китай. Вот такая форма сотрудничества, о которой мы оговариваем. Первый этап – это 3000 гектар, который на следующий год – это поэтапное увеличение.
По словам руководителя агрохолдинга, украинские власти – при помощи иностранных инвесторов хотели бы восстановить систему орошения на площади в несколько миллионов гектаров, что, вероятно, и стало поводом для ошибочных предположений китайских СМИ.
Идут сейчас разговоры на правительственном уровне, и в общем, та площадь, которая орошение орошалась у нас в свое время, это была площадь, была 1,5-3 миллиона гектар. И сегодня на правительственном уровне обсуждается вопрос по реконструкции и по ремонту. И действительно, там объемы, которые обговариваются, это вот миллионы гектаров, и где на сегодня находятся государственные системы подачи воды. Я думаю, что вот этот вот вопрос, который, так сказать, обсуждение которого проходит, и то, что провисит, наверное, эта сумма, вот этот объем где-то как-то и оказался. Но другой вопрос, что у нас на сегодняшний день протокол намерений о сотрудничестве, который, в принципе, перерастает в первые коммерческие контракты, которые мы еще не заключили.
Модернизация и строительство растительных систем позволит Украине значительно нарастить урожай зерновых. По мнению экспертов, руководители и агрохолдинга, и правительства не раскрывают всю информацию о планах сотрудничества с КНР в области сельского хозяйства. Китай сейчас арендует за рубежом около 2 миллионов гектаров сельхозугодий, и возможность аренды украинских черноземов всегда одна из главных тем переговоров с властями Украины, отмечает эксперт Киевского института публичной политики Игорь Шевляков.
Украинское сельскохозяйство – это один из привлекательных секторов, показывающий хорошие результаты и имеющий достаточно серьезную перспективу в связи с тем, что преимущество географического положения, и Украина готовится к подписанию договора об ассоциации с Евросоюзом, по которому будет создана зона свободной торговли. Поэтому, естественно, интерес Китая понятен. Другое дело, в чем может заключаться это присутствие. Мы видим, что Китай исповедует такую стратегию экспансии, когда не просто присутствие китайского бизнеса, это, по сути, экспорт китайских технологий, китайского оборудования и китайской рабочей силы. В отношении украинского сельского хозяйства китайским бизнесменам, безусловно, придется столкнуться с конкуренцией, потому что и украинские сельскохозяйственные холдинги, по крайней мере, некоторые из них продолжают достаточно активное формирование и расширение своего объема своего бизнеса. Российский бизнес также присутствует в украинском сельскохозяйственном секторе. И очевидно, что есть перспектива того, что и европейский бизнес, особенно после создания зоны свободной торговли, европейский бизнес тоже будет проявлять большее внимание к этому сектору украинской экономики.
Обозреватели связывают аграрную экспансию КНР за рубеж с необходимостью обеспечить свое население продовольствием. Для Украины такая помощь Поднебесной может привести к негативным последствиям, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Украинское правительство боится такой агрессии экономической со стороны Китая в сельское хозяйство. Экологические и другие общественные организации выступают резко против передачи земель Китаю в субаренду, потому что это будет полное истощение их, даже деградация земель, поскольку известно, что такое китайцы, что такое субаренда и отношение к земле. По-видимому, Китай имеет более дальние и широкие планы относительно внедрения в украинское аграрное производство. Вопрос очень спорный, очень дискуссионный. Почему? Потому что украинское правительство, может быть, и не желало бы сюда пускать поспешных предпринимателей. Но, по-видимому, там речь идет о взаимных интересах, о прибылях, которые где-то договариваются. Известно, что такая экспансия, как правило, сопровождается определенным содействием материальным тем, кто принимает участие в таких проектах. Поэтому речь идет очень о большой программе, очень о больших деньгах. И устоят ли украинские бюрократы, чиновники перед этими всеми соблазнами? И я думаю, что все правительство будет играть в игры. Оно будет на закрытых заседаниях говорить китайцам о широких возможностях. Пока что будет ограничиваться определенными локальными проектами.
Говорил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Во внутреннем дворе факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики в Москве открылся самый необычный из специальных проектов, проходящий в эти дни 5-й Московской биеннале современного искусства. Это тотальная уличная инсталляция под названием «Медиадвор». Все разместившиеся здесь объекты тематически связаны с информационными технологиями и журналистикой. На месте этой инсталляции во дворе, во внутреннем дворе факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики побывала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Двор у корпусов Высшей школы экономики в Хитровском переулке просторный и сложной конфигурации, так что художникам было где развернуться. На старых облупленных стенах появились четкие надписи. Это цитаты из классиков и тексты собственного сочинения. Среди прочего можно прочесть: «Окно в мир можно закрыть газетой». Что может быть прекраснее неожиданного освобождения речи, а также, увы, ставшее актуальным указание 18+, и помету к нему «Согласовано». Выставками в нетрадиционных пространствах, то есть не в музеях и галереях, сейчас никого не удивишь. Однако новаторство медиадвора в том, что и после окончания Московской биеннале большая часть экспонатов этого специального проекта останется на прежнем месте. Здесь царит веселая и легкая интонация, ведь обжито пространство для людей молодых, студентов. Из гигантского яйца вылупляются провода, это проклевывается информация. Трибуна с микрофонами окружена газоном, а ступени засажены цветочками. Вот тебе и гласность, не пройдешь и не поднимешься. В инсталляции «Телемост» из объектива телекамеры вылезает совсем недружественный железный кулак. И повсюду на асфальте особенная белая разметка. Ее графика не оставляет сомнений. Это материнская компьютерная плата. Важный смысловой акцент. Зримо представлено движение времени, что острее всего чувствуется, когда осознаешь, как быстро устаревает техника. Внутри беседки под названием «Транзисторный приемник» пустота. Приемник уже не работает. К еще более давнему пласту истории обращается куратор проекта Марина Звягинцева. В каждый старый кирпич обломка Хитровского забора она вмонтировала маленькие одинаковые ключи, благодаря которым возникает головокружительная иллюзия. Это маленькие дверцы, их вполне можно открыть, чтобы заглянуть в позапрошлое столетие. Инсталляция называется «Ячейки времени». декан факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Анна Качкаева так оценивает проект «Медиадвор».
Это очень важно для таких факультетов, которые работают с коммуникациями, с искусством, с пространством, с людьми, создавать вот это вот свободное, открытое диалоговое пространство, которое помогает студентам чувствовать себя комфортно. Это реализация давней мечты, которая родилась год назад, потому что, в общем, мы понимали, что из этой мусорной помойки, в которую превратился внутренний двор вышки, вообще хорошо бы что-нибудь сделать. Ну, главным образом его расчистить, а если еще что-нибудь такое создать для студентов, удобное, чтобы они не только курили вот на этой лавочке, то, может быть, это было бы здорово. И мы познакомились с художницей Мариной Звягинцевой, которая делает уже не первый проект в пространстве, и она предложила, что давайте попробуем посотрудничать. И так родилась идея. Двор как идея была, но вот все, что здесь произошло и чем она была наполнена, как инфопространство со всеми объектами, привлечение 20 художников, известных и молодых, для того, чтобы это пространство вот зажило своей жизнью, уже сделала Марина. Другое дело, что этому, конечно, помог университет. Конечно, все наши службы хозяйственные просто немыслимые усилия предприняли, чтобы отсюда все это эвакуировать, провести быстро тендеры, освободить от все от железа, от машин, от лома.
Впрочем, по словам Анны Качкаевой, были и те, кого благодарить, язык не повернется.
Летом, 7 лет здесь ничего не происходило, стали прокладывать теплотрассу, поэтому я теперь все знаю про не те размеры трубы, префектов, перевозы вагончиков, укладывание асфальта ямочным способом и так далее. То есть, в общем, месяц назад здесь был ужас. Тем не менее, месяц закончен, и мы уже открываем медиадвор. Это открытая зона Wi-Fi, где студенты смогут общаться. Здесь есть пространство, где мы сможем показывать фильмы и обсуждать их. Здесь есть скамейки мобильные. Можно теперь сидеть, заниматься и не только. Здесь есть сцена в виде римского форума, построенная, кстати, на железках бывшей бензозаправки «Ракет», потому что здесь когда-то была военная академия. Из них выросли газетные трубы, и в этом тоже есть некий символ между нефтью и газетными трубами. На этой сцене мы сможем вручать студенческие билеты и дипломы. И это общее пространство нашего факультета и культурологов создает вот эту вот среду, над которой теперь уже все начинают креативить. А не залить ли нам здесь медиакаток, а не сделать ли нам еще чего-нибудь такое. Это пространство очень важно, потому что эти арт-объекты здесь будут жить вместе со студентами. И для студентов-культурологов, которые тоже участвовали в одном из проектов с художником, как и студенты факультета медиакоммуникации, потому что все цитаты, которые вы тут видите, это они подбирали на дома, они смогут здесь тоже что-нибудь делать потом и оставлять свои арт-объекты в этом дворе.
Но будет ли это пространство доступно всем? Или оно предназначено только для вуза?
Да, оно предназначено. Здесь есть, кстати, одно из исторических зданий, связанных с дядей Геляем. И очень хорошо, что внутри этого исторического куска появился современный кусочек, где вот студенты себя будут чувствовать в рамках образовательных траекторий, в которых они существуют. А для людей он будет открыт 3 недели, пока идет биеннале.
Как сообщает Анна Качкаева, проводить экскурсии в своем медиадворе станут студенты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода. Время свободы начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.